Продолжаем анализировать главные темы этого дня. Итак, ущерб значительный. В Норильске и на Таймыре объявлен режим ЧС. Причиной тому стала разгерметизация резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ номер 3. Утечка нефтепродуктов произошла еще 29 мая. Площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цикалов заявил, что последствия можно было минимизировать, если бы владелец ТЭЦ и администрации Норильска своевременно проинформировали об аварии. Но вот как эту проблему решать теперь, будем разбираться. Сейчас с нами на прямой связи заслуженный спасатель России, сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны, спасатель международного класса Александр Курсаков. Александр Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Валентинович, ну как показывает практика, в таких ситуациях и при таких происшествиях очень важен момент. Сейчас, как вы считаете, момент уже упущен и будут бороться с еще худшими и большими последствиями? Или же есть еще возможность как-то не упустить вот тот самый момент, о котором я говорю?
Момент, конечно, сильно упущен уже. Большое очень пространство занято, большая акватория. Но, тем не менее, локализовать нужно и работать с этим нужно. Вариантов-то других нет. У нас есть возможность, допустим, применяется такой абсорбент, которым засыпается вот эта поверхность и абсорбируется вот это вот, ну, скажем, если это дизельное топливо, то дизельное, бензин, даже и другие масла, которые могут попасть в воду, они абсорбируются. А потом катер, скажем, со специальным снаряжением, с кипером таким, он собирает это все, процеживает воду, отделяет, как сепаратор вот работает. Вот. И сгустки всего этого потом абсорбированного вещества сбрасывается туда, куда нужно его утилизировать.
Ну вот, с одной стороны, вы сейчас рассказываете, Александр Валентинович, и кажется, что это как будто муку просеять, знаете, все элементарно примерно, и просто. На самом-то деле, как есть.
Ну, примерно так. Я говорю, как сепаратор работает. Угу. Вот, нам приходилось заниматься этим в разных местах. И, скажем, и по Калининграду, и вот очень яркий пример – это Саяно-Сушинская ГРЭС, когда там был большой сброс всего и мазута, и физической жидкости, вот, которая была в агрегатах как, при их разрушении. Нами выставлялись боновые заграждения, это такие вертикальные, скажем, небольшого размера понтоны, которые стыкуются в одну линию, вот, и ниже по течению они выставляются одна, два, три там ряда, сколько их там есть. Они локализуют розлив, ограничивают акваторию розлива вот этой вот жидкости, которая идет по поверхности. А потом уже дальше ее абсорбируют, рассыпают специальный градиент и абсорбируется, и дальше идет вот такая вот ее просеивание.
Угу. Вот эта локализация, скажите, она стопроцентной может быть или наоборот не может быть? Или что-то все равно утекает и навсегда утекает?
Ну, конечно, утекает. Ее же так не поймать. Это же жидкости, которые на поверхности воды, вот она и уходит, и уходит. Все до мелочи очень сложно. Вы знаете примеры прекрасные, допустим, тоже розлив нефтегрузов, да? Угу. Вот, когда все это дело волнами и нефть, и мазут, бог знает что, на поверхности прибивает к этому берегу, и там у нас и животные, и птицы, и все, и рыбы дохнут от этого. А потом ходят люди, собирают неделями, вычерпывают, и берег чистят, и песок меняют. Это большая, серьезная работа. Вот этим, в принципе, этим занимается у нас подразделение экологической службы безопасности, Экоспас. они оснащены, это целые отряды, они оснащены всеми этими и абсорбентами, и боновыми заграждениями вывозными. Вот. И скипером, который устанавливается на тех же катерах, и катера специального предназначения. Вот. И они в разных местах есть. Вот, вот эта система экоспаса, она этим занимается полным ходом.
Александр Валентинович, а то, что касается употребления воды местными жителями, то есть я так поняла, что воду-то как раз-таки они ту используют, которая сейчас загрязнена. Вот по продолжительности, по тому, сколько времени может занять, ну, по крайней мере, момент локализации хотя бы какой-то, что вы здесь можете сказать?
Ну, это может продолжаться до нескольких недель даже. Но дело еще в чем? Откуда они берут эту воду, смотря где у них есть вот это водозаборы. Поверхностный водозабор, конечно, там совершенно недопустим. Вот, и даже коттедж такой воды в мелких колодцах, он тоже иногда не дает свой результат. Это нужны только достаточно хорошие фильтры. Только фильтры. Вначале там это обычно у нас организуется подвоз воды даже тем, чтобы можно было питьевую воду употреблять без возможности заражения людей и получения вреда их здоровью. Вот. А потом, в конце концов, это фильтр. Есть специальные фильтровальные установки, которые этим занимаются. Фильтруют воду для населения. А потом уже по мере того, как это все очищается, это, говорю, не одна неделя может быть.
Даже не одна неделя.
Да, это процесс достаточно длительный, пока природа сама не сможет сама себя восстановить. Но без человеческой степени помощи, без помощи специалистов, это очень и очень сложно.
Я поняла. Спасибо, Александр Валентинович, за разъяснение. Александр Курсаков, заслуженный спасатель России, сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны, спасатель международного класса, сейчас был с нами на прямой связи. Но, как видите, понимаем, что борьба с теперь уже последствиями этого разлива может растянуться не то что на неделю даже, а больше. Но еще, кстати, важен момент того, что разлив произошел не нефти как таковой, а дизельного топлива. И дизельное топливо, вероятнее всего, гораздо токсичнее. Я хоть и не химик, но мы это можем предполагать. И вот как быть в такой ситуации, сейчас тоже попробуем выяснить. К нам присоединяется руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Юрьевич, ну, я так поняла, что вы знакомы с обстоятельствами этой ситуации, произошедшей катастрофой экологической. Ее называют местные жители и говорят, что даже писали письмо Владимиру Путину. Как оцениваете текущее состояние там?
Ну, все правильно. Ситуация действительно, пожалуй, можно назвать катастрофой, потому что объем разлива порядка 20 тысяч кубометров или тонн. Это действительно серьезно. На нашей памяти за 13 лет назад был разлив нефтепродуктов в Керченском проливе в 4000 тонн. И тогда погибли десятки тысяч птиц и было загрязнено сотни километров побережья. И вот сопоставьте 4000 тонн и 20 тысяч тонн сейчас, вот и понятно, что дело действительно серьезное.
Дело серьезное. Что, на ваш взгляд, необходимо сейчас предпринимать? Понятное дело, что создана группа. Только что мы слышали о том, что важен момент локализации всех этих продуктов, которые утекли в реки и озера. Но вот вы о чем заявляете?
Ну, мы заявляем, вот как раз сегодня заявили это в нашем пресс-релизе, что это, конечно, ЧП федерального уровня, и нужны силы и средства реагирования высокого уровня. И мы рады, что нас услышали уже сегодня первые отряды профессионалов, спасателей Московской спасательной службы, которые обычно осуществляют такие операции по ликвидации разливов нефти и в морях. Они прибыли в Норильск. И они начинают уже там разворачивать свою работу. И это очень хорошо, потому что без этого комбинат «Российский никель» и местные власти не справятся, потому что слишком большой разлив.
Вот когда мы говорим о том, что нужна помощь на федеральном уровне, мы имеем в виду и какие-то технологии, или что конкретно, или мы имеем в виду финансовую поддержку, или мы имеем в виду допуск вообще на эту ТЭЦ, потому что я так почитала комментарии разные, кто-то говорит, что туда по-прежнему никого не пускают, я не знаю, насколько это, правда, соответствует действительности, понятное дело, Норильск от Москвы далековато, но тем не менее, вот вы здесь что имеете в виду?
Нет, здесь совсем другое. Значит, вся проблема в том, что это колоссальное количество дизельного топлива попало уже в водотоки. Сначала в ручей, потом в речку Амбарк, и теперь уже, по нашим оценкам, это колоссальное нефтяное пятно достигло озера Пясма. Поэтому речь сейчас идет о ликвидации и сборе нефти с водной поверхности. Это очень сложные и специализированные предприятия, их не так много кто умеет у нас в стране выполнять, и именно морская спасательная служба, которая, в общем-то, работает на море, но сейчас, я думаю, они смогут на этом озере развернуть операции, это они будут разворачивать боны, поменять сорбенты и пытаться хоть как-то локализовать этот разлив. Почему это важно? Потому что, на самом деле, объем разлива такой, что с речным стоком есть угроза попадания загрязнений в Карское море. Поэтому сейчас все силы должны быть брошены на то, чтобы пытаться максимально собрать этот разлив в речном бассейне.
Алексей Юрьевич, еще такой момент, раз вы являетесь руководителем программы по экологической ответственности бизнеса, звучит очень внушительно, а вот скажите вообще, насколько по вашей практике бизнес ответственно подходит к работе с такими опасными веществами, и тем более вот когда мы слышим, что из-за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждение резервуар хранения дизельного топлива. Это вот то, о чем говорят в Норникеле. То есть, ну, по идее, должен ведь быть какой-то регламент, какие-то постоянные проверки, ну, не постоянные, на регулярной основе, которые и выявляют проседание или не проседание опор.
Вы совершенно правильно говорите. Здесь есть большие вопросы именно к компании «Норильский никель», потому что действительно отслеживание состояния таких опасных объектов, как резервуары, должно быть основой обеспечения экологической безопасности. Но тут даже важно другое, что такие резервуары, где хранятся десятки тысяч нефтепродуктов, они должны иметь систему обваловки, то есть такой как бы грунтовый вал вокруг этого парка. В случае любого нефтеразлива весь нефтепродукт должен оставаться внутри промышленной площадки. Здесь, по-видимому, были нарушены принципиальные меры безопасности, и этой оболовки не было, либо она не была сделана в должном качестве. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, что как только мы узнали вчера, в воскресенье утром, об этом инциденте, мы сразу связались с руководством компании. Мы им сказали, что масштаб разлива, по нашим оценкам, такой большой, что нужно предпринимать силы не локальные, у которых просто их нету в Норильске для такой ликвидации разлива с водной поверхности. И именно мы предложили им обратиться в профильную службу, которая является морская спасательная служба, система Минтранса. И мы рады, что буквально за сутки, а может быть даже и меньше, все это получилось. То есть Норильский смог обеспечить доставку первого десанта. И мы знаем, что уже сегодня спасатели морской службы начинают работу по ликвидации разлива на воде. Так что тут как бы двояко. Большое упущение у компании, что они допустили такой разлив, но сейчас они хотя бы адекватно начинают действовать.
Реагировать. Спасибо, Алексей Юрьевич. Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы, был с нами на прямой связи.